Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня будем говорить о подводной охоте в Приморье. И у нас в гостях подводный охотник из Владивостока и автор подводных видеороликов Никита Орлов. Известный также пользователям нашего форума и зрителям наших видеоблогов под ником Ник0976. Вы видели наверняка его замечательные ролики, в которых рассказывается о подводной охоте в Приморье. Видели замечательные кадры, которые он снял. Я, как только увидел эти видеоролики, сразу же стал большим фанатом видео Никиты. И у меня появилось огромное желание с ним познакомиться и пригласить его в наш интернет-эфир, что мы сегодня и делаем. Никита, привет! Я рад тебя приветствовать на Водолаз Радио.
Александр, привет! Приветствую также всех слушателей Водолаз Радио.
Привет-привет! Но о роликах и о съемках видео поговорим чуть позже. Начать бы я хотел с животрепещущей темы, которая уже была затронута в наших программах Андреем Турухана. Андрей рассказал об идеальном комплекте подвоха на все времена и для всех регионов и водоемов. А у Никиты появилась идея, как бы он обрисовал ситуацию касательно Приморья. Какой идеальный комплект снаряжения и идеальная компоновка снаряжения была бы для Приморья. Давай, Никита, рассказывай. Твой ответ Андрею Турухана.
Ну, для того, чтобы дать сразу такой категоричный ответ, это, наверное, надо все-таки немного рассказать о моих ошибках, о пробах, потому что до всего я доходил, ну, почти до всего сам, перепробовал разные снаряжения, и в итоге имею, что имею, но, по крайней мере, я имею четкое сейчас свое мнение, каким должно быть снаряжение для подводной охоты в Владивостоке, в частности, в Приморье, и... Ну, то есть, каким оно должно быть?
Да, рассказывай. Я понимаю, что практически всех интервью с Андреем не оставило равнодушными. Наверняка в других регионах тоже народ думает так. А если Васю Теркина к нам заслать, какую снарягу ему тогда придется использовать? И, естественно, у всех свое мнение. Так что давай. Я про Черное море тоже многое что сказать. Но его бы комплект подошел у нас, сразу говорю.
Да, ну, вот что касается гидрокостюмов. Вот, допустим, если бы сейчас вот все мои гидрокостюмы кончились, то что бы я купил? Вот я бы себе взял для нашего... Именно для Приморья два гидрокостюма. Это была бы пятерка. Ну, не знаю, голая, не голая, но скорее всего, пятерка. Наверное, даже матерчатая. И второй гидрокостюм. Это вот мне очень нравится. У меня голый гидрокостюм Элиос 8 мм инпошив. Ну и, соответственно, пятерка это тоже должен быть инпошив. Это я к этому уже пришел, и это без вариантов.
Слушай, а можно на секунду тебя прервать? А, давай, да. Чтобы было понятнее, для начала так. Скажи коротко, какие условия подводной охоты в Приморье по сезонам? И тогда будет понятно, почему именно такое снаряжение.
Ну, по сезонам. Дело в том, что я ныряю практически круглый год. Ну, зимой чуть-чуть реже, потому что все дела с весны, лета и осени откладываются обычно на зиму, переделываешь. Вот, потом, ну, то есть, редкие нырялки. Ну, соответственно, мое видение такое, что, в принципе, в любом гидрокостюме можно нырять, в принципе, зимой. Но просто от толщины гидрокостюма зависит время пребывания под водой. Ну, допустим, в девятке в гидрокостюме я могу пробыть в воде 3 часа. Только после этого я замерзну. Допустим, в семерке я могу пробыть час, ну, в воде минус 3 градуса, допустим. Вот, допустим, в пятерке я пробуду 15 минут, после этого мне нужно будет вылазить. Соответственно, имея, допустим, гидрокостюм 8 мм, я без всякой поддевки, 2 часа могу пробыть под водой. Соответственно, я, если одеваю поддевку, это у меня есть шортики, маечка, я могу спокойно 3 часа пробыть под водой. Тем более, как показывает мой опыт, замерзание происходит именно с конечностей, то есть с рук и ног. Соответственно, одеваешь теплые носки, одеваешь нормальные перчатки, которые не протекают, и, соответственно, время под водой увеличивается.
Угу. Ну, то есть, я так понимаю, что, смотри, летом у вас тепло, да, ты используешь пятерку. Какая вода летом?
То есть, давай вот смотри, вот, ну, про зиму я сказал, про холодную. Далее, идет ранняя весна. Уже 8-миллиметровый гидрокостюм можно использовать без поддевки. Ну, соответственно...
Температура, весной, сразу говори температуру.
Весной в мае, ну, там уже где-то плюс 10, вот так вот, ну, температура воды. Но я-то начинаю нырять еще февраль, март очень активно, начинаю вот в апреле. Но самое активное по... добычи именно рыбы и всего остального начинается у нас в мае. Вот. И именно с мая начинается рыбная тема. Mm-hmm. Вот. Поэтому для этого времени года однозначно гидрокостюм должен быть не менее семерки. Mm-hmm. Поэтому у меня 8 миллиметров, он меня не стесняет, и мне в нем очень комфортно. Соответственно, вот идет май, потом июнь начинается. Ну, уже температура воды поднимается, и где-то к середине июля температура воды достигает где-то градусов 20.
Класс.
Это вот в августе, ну, к концу августа там 25, вот так вот. Ну, для этого времени уже, ну, уже нужна, нужен, ну, гидрокостюм типа пятерки. Тем более гидрокостюмы, их можно комбинировать, допустим, штаны и пятерки одевать с курткой от семерки или, допустим, от восьмерки. Соответственно, ну, если тебе жарко там, ну, вот, и... В общем, мое видение вот такое вот, что девятка – это слишком толстый, в нем, ну, трудно нырять, а восьмерка, он, ну, такое среднее, он и не семерка, и не девятка, уже полегче, ну, а пятерка вообще легко для лета.
Хорошо, понял тебя. Ну, с гидрокостюмами понятно. Ты еще говорил, что что-то расскажешь нам про отводные клапаны, которые в народе называются писюны, и обрезание лямок, да, что ты там экспериментировал?
Да-да-да. В общем, у меня было несколько гидрокостюмов. Ну, первый гидрокостюм мой, это был китайский гидрокостюм. На молнии, там, дублированный, я заходил в воду и сразу же чувствовал температуру воды. Ну, было в нем, он жесткий, твердый. Ну, в частности, ну, я нырял и, по крайней мере, не знал лучшего. Ну, мне он казался нормальным. Потом я себе купил гидрокостюм бушатовский и буквально за год его убил. Дело в том, что я нырял очень часто и много, ну и сейчас там ныряю. Соответственно, где-то я ныряю примерно 3 раза в неделю, это летом. Летом, осенью, весной, 3 раза в неделю. То есть 2 раза на выходных и 1 раз среди недели ночью. Соответственно, гидрокостюм сушить некогда, я прям в мешок ложу, и он у меня мокрый, хранится.
Ну, все, вот. Кто часто ныряет, в принципе, у всех такая, я думаю.
Да. Так вот, он у меня буквально стал, буквально толщиной в самых минимальных местах, это 2-3 миллиметра. То есть он у меня очень сильно уменьшился, и тут я как-то пошел, вот, соответственно, осенью, поздней осенью пошел нырять, и чуть не дал дуба, мне стало холодно, у меня стала подтекать вода. Я потом послушал вашу передачу, интервью с Михаилом Кузнецовым, ну, правда, о гидрокостюмах, и в частности про обрезание лявок. Что-то мне это как-то открыло глаза, я тут же взял ножницы и в этот же вечер обрезал гидрокостюм, лямки. И я поразился то, что этот костюм был стандартный, на стандартную фигуру. Ну, вроде бы как по длине он не был нормальный. Но оказывается, он был сшит на такого пузатого человека, и у меня, я буквально его, мне пришлось ушить на 10 сантиметров в талии. Это меня просто настолько поразило, что я ушил на 10 сантиметров, тут же взял, ну, разрезал, склеил, нитками сшил, и меня, и лямки обрезал, потому что вот, ну, под лямками, конечно, скапливалась вода. Соответственно, я пошел на нырялку, первое же сразу же было впечатление, что я взял, захотел в туалет, не надо снимать гидрокостюм, я сразу взял и сразу сделал дело. Вот. Ну, там... опустил штаны, вот, потом, что хорошо, что у меня не бултыхалась вода под лямками, сразу же, я скажу так, без лямок гораздо теплее, чем с лямками, это я подтверждаю слова Михаила Кузнецова на 100%, ну, я много спорил со своими товарищами, друзьями на эту тему, Но мое мнение, оно непреклонно, оно такое есть. В общем, надо однозначно без лямок. И далее, у меня были, ну вот во всех гидрокостюмах, кроме вот китайского, я вшивал писюны. Я экспериментировал с разными. Есть, ну, грубо говоря, два вида писюнов. Есть размерный писюн, есть безразмерный. Размерный – это когда туда вставляется так, ну, там, это, мужское достоинство вставляется, ну, довольно плотно и сидит там плотно. Соответственно, не вытаскивается, ну, как один раз вставил, и чтобы постоянно был там. Ну, вот на бушатовском костюме у меня был именно размерный писюн. Следующий гидрокостюм у меня был Aqua Discovery Инпошив, и там уже был вшит безразмерный писюн. Соответственно, у меня было с чем сравнить размерный и безразмерный, и вот на третьем костюме я пришел к чему-то среднему. Он должен быть чуть-чуть, ну, писюн должен быть такой, чтобы не стеснять движение, ну, то есть он должен быть нечто среднее между размерным и безразмерным, чтобы не болталось, но и не было туго. Вот. Лепестковые клапаны, которые делает народ, я там смотрел, вот, что вот как вот, ну, там, у лодки, типа туда, ну, от меня, допустим, вытекает, а обратно не втекает. Опыт показывает то, что хоть чуть-чуть, но протечка есть, потому что есть движение, есть, ну, там, ногами все-таки работаешь, все работает, протечки все-таки небольшие есть. Летом это не принципиально вообще, то есть, когда вода теплая. Но когда ты залазишь в воду, допустим, в температуру уже 10 градусов, вот эти вот капельки воды, которые туда просачиваются, небольшие, они уже настолько, ну, то есть отмораживают, что получается очень плохо. И когда температура становится воды ниже 10 градусов, ну, где-то 10 и ниже, я уже не заправляю свое мужское достоинство в писюн. Почему? Потому что когда, ну, все-таки член прижат к телу, он греется. Когда он отдельно, он почему-то не греется и, ну, становится холодно. Вот так вот. Ну, это мое личное мнение. И я вместо клапана я пользуюсь прищепкой, которая зажимает, ну, девушки пакеты. То есть я зажимаю прищепкой, и мне ни одной капли не просочится, и мне несложно. Когда я захотел, я просто взял прищепку, убрал, дело сделал, опять прищепкой закрыл, и я не испытываю никаких трудностей и проблем. И, кстати, вот, ну, там, товарищу порекомендовал, он тоже начал делать клапан. Я говорю, убирай нафиг. У тебя все отмерзнет, вот поверь мне. Он сразу не стал экспериментировать, сразу убрал, прищепку поставил. Я так думаю, он тоже не испытывает никаких, ну, неудобств.
Угу. Хорошо, окей, ясно с этим вопросом. Идем дальше. Ты хотел рассказать об идеальном оружии подвоха для Приморья. Но прежде чем ты коснешься этого вопроса, давай обрисуем ситуацию с рыбой. Основные объекты охоты и условия охоты, то есть видимость, прозрачность, там, глубины и так далее. Скажу сразу, что мы не первый раз уже рассказываем о подводной охоте в Приморье. У нас, ну, мы стараемся уделять этому вопросу достаточное внимание. Может быть, надо, конечно, больше рассказывать, потому что тема очень интересная, безусловно. У нас много прекрасных, отличных друзей на Дальнем Востоке живет. Вот я перечислю только некоторых из них. Это Евгений Артемчук, который самый первый у нас был на Водолаз Радио. Он рассказывал об охоте в Тихом океане. У нас был Алексей Шамрин, который рассказывал про Кубок Тихого океана. У нас есть замечательный друг Дмитрий Анашкин. Правда, он у нас на Водолаз Радио рассказывал про Бали, вот, но тем не менее у нас на форуме он частенько что-то выкладывает, и благодаря ему мы тоже знаем, что у вас там происходит. Вот, кстати, всем привет, ребята, владивостокцы, кого знаю, кого не знаю. Ну, тем не менее, в каждом случае, в том числе и в общении с тобой, интересно услышать твое видение, твое мнение, какие рыбы у тебя самые любимые, кого вы там стреляете и какие виды охоты вообще вот практикуются.
Ну, начнем с прозрачности. Вот с прозрачностью у нас в районе Владивостока, ну, довольно проблематично. Ну, все проблематично. Почему? Владивосток, он размывается с трех сторон морем. Соответственно, есть Уссурийский и Амурский заливы. Они достаточно мелководные, ну, и там, так сказать, содержится, ну, вот, ил. Короче говоря, когда дует ветер, ну, и там штормик, получается так, что море бултыхается, и видимость, ну, падает, ну, в некоторых случаях, ну, просто до нуля. Допустим, в прошлом году был, в 2014-м, у нас подходит камбала массово на нерест, и вот в районе бухты Шамара пошли мы, ну, рыбаки рыбачат, вот рыбаки, ловят камбалу одну за другой. Я напросился на лодку, буквально там глубина там от 10 до 13 метров, вот, напросился на лодку, что они будут ловить, а я буду нырять, ну, заодно и там ракушки пособираю. В итоге они ловят, прям вот не вынимая, а я на дно опускаюсь, и вот буквально видимость сантиметров 10, я вот на камбалу прям наступаю рукой, я ее прям, ну вот прям чувствую, она из-под моих рук выскользает, а не вижу ее. Бывает до такого. Бывает, что видимость, ну, довольно приличная, но это обычно зимой. Далее, видимость еще очень сильно зависит, допустим, от микроорганизмов, ну, там, планктон, что ли, какой-то цветет. Ну, в общем, вода какая-то мутная получается. Даже вот иногда вот в августе, вот, ну, вот я выезжал несколько раз на катере, там друзья приглашали, далеко от Владивостока вода, ну, должна быть, по идее, чистая. Ну, остров, небольшой остров. С одной стороны вода мутная, с другой стороны вода прозрачная, видимость метров 10. То есть Владивосток, он очень такой непредсказуемый по видимости, она очень часто меняется, но если видимость, ну, буквально, ну, метров 5, это, я считаю, это уже просто шикарная видимость в районе Владивостока. Это уже просто считаю, что это просто супер, это уже повезло. Но, соответственно, ну, это в таких местах, где, ну, вот уже нету песка, ила, а там, где есть песок, ил, там уже есть 3 метра видимости, это уже четко, это уже классно. Вот, поэтому вот с видимостью вот такие проблемы. Соответственно, мое видение такое, что для нашей охоты на нашу обычную рыбу не нужно длинное ружье.
Да какая абсолютно у вас обычная рыба? Давай сразу, чтобы люди,
да,
не
обычная рыба.
Там
у нас,
в интернете.
Ну, вот сразу камбала. Это, ну, одна из моих любимейших рыб. Ну, минтай к нам подходит на нерест в мае, буквально 2 недели, и он уходит. Ну, терпук. Терпук. Подходит к нам, ну, несколько видов терпуга, в частности, одноперый терпук на нерест. Далее, кефалевые.
Терпук это что все-таки, на что похоже?
Терпук. Ну, допустим, вот многие там, вот когда говоришь терпук, они говорят, окунь терпук? Я говорю, нет, это терпук. А вот...
Ну, это вот эти самые рыбы такие вот, похожие, да, на окуня или на ерша большого, которых вы...
Не, они небольшие рыбы. Вот это была, кстати, основная рыба на соревнованиях, которые Кубок Тихого океана. Все стреляли терпука. Это верткая рыба, верткая такая небольшая рыба, она где-то грамм по 400 весом. Это уже, ну, такой неплохой экземпляр, там довольно крупный. И она подходит на нерест, и получается так, что сначала подходят самцы и начинают, ну, там, грубо говоря, защищать свои места. Потом подходят самки косяками, начинают откладывать икру, и потом самцы охраняют эти кладки. То есть, ну, сначала он шугливый, потом, когда уже икра отметана, он становится борзый, там, такой борзый. Ну, а потом, когда вода опять холодеет, она, ну, он отходит. Вот. Соответственно, подходит сначала с более глубоких мест, потом, ну, где-то до 6 метров его можно днем встретить. Вот. Терпук. Ну, в общем, это рыба такая, которую все новички, ну, могут, ну, могут стрелять. Ну, по крайней мере, вот. Далее. Кефалевые, ну, это пеленгас и лобан у нас подходят. Ну, они, так сказать, есть места, где они есть часто, есть, ну, есть проходные, есть непроходные. Вот, далее, ну, красноперка, это довольно редкая рыба, я ее в основном встречаю, ну, по ночам, либо днем промелькнет, ну, там, где-нибудь. В общем, Не часто. В основном это я только ночью стреляю. Далее, окуни. Ну, окуни это одна из самых моих любимых рыб. Их у нас три вида. Темный, желтый окунь. Это такие большие рыбы до 3 килограмм. Ну, примерно там. Я вот максимально брал 2900 килограмм темного окуня. Желтые окуни, они поменьше чуть-чуть. Ну, они где-то до 2,5 килограмм. И третий вид, который вот окуни, это восточный окунь. Это такие, ну, небольшие грамм, ну, до 400 грамм это уже большой окунь. Вот, в основном, вот, ну, вот я на копчение, на уху, ну, и, соответственно, бычки. Ну, там, то есть бычки, волосатые рогатки, там, в общем, это такой целый большой подвид, я просто называю бычки. В принципе, вот это вот все рыбы, которые у нас есть, но периодически у нас появляются такие рыбы, как гипероглиф. Ну, допустим, в прошлом году был подход гипероглифа. Народ его стрелял, но он нерегулярный. Допустим, в этом году не было, в позапрошлом не было. Ну, то есть он появляется нечасто.
А что это за рыба? Какой он из себя?
Ну, это тропическая рыба. Я ее, честно говоря, не стрелял, потому что, когда она подходила в прошлом году, у меня не было возможности и времени. Я что-то ездил в путешествие по Приморью и был в другом месте, в другом районе и стрелял другую рыбу. Вот. А потом, когда я уже приехал, там надо было на лодке выходить под пароходами, она там крутилась, под буями, под всякими...
Это пелагик, такими... да, какой-то такой?
Да, это пелагик, это... только он небольшой, грубо говоря. Ну, небольшой, там, килограмма на там, два, наверное, вот так вот. Угу. Ну, играть не буду. Вот, и вот в этом году я впервые увидел и даже стрелял, это у нас, это как его, лакедра.
Uh-huh.
Вот, но это, она очень редкая рыба, в основном в Хасанском районе Приморского края, то есть в районе Владивостока ее не увидишь, ну, практически никогда. Вот, и, соответственно, я ее увидел только в первый раз в этом году. Это и то случайно, ну, на ластах с берега, вот, видео вылазка в находку, вот, там вот, прям вот гипероглифы снял, там тушки такие до, ну, наверное, килограмм по 15, наверное, были.
Но
да, ее можно стрелять там только, ну, грубо говоря, ее стреляют, только идут на лодке специально далеко от Владивостока, там, ну, ищут котлы в море и, ну, уже ныряют в эти котлы, значит, там поблизости вот эта рыба.
Но у вас флешеры вы не используете, да?
А зачем? Нет.
Это там же пелагик ее... все-таки.
Она непредсказуемая. Вот котел есть, есть рыба. Нет котла, нет рыбы.
Что ты имеешь в виду под котлом?
Ну, это анчоус крутится, крутится анчоус.
А, все, я понял.
Да, и она его загоняет, вот, то есть, вот ты идешь там на лодке, допустим, вот, увидел там кучу чаек, значит, здесь котел, вода кипит, конечно, то есть, подходит, ныряет, вот она рыба.
Слушай, но все-таки у вас Тихий океан, наверняка бывают и другие какие-то рыбы, свойственные для, может быть, более южных регионов Тихого океана, например, тунцы какие-нибудь, или
Я тунцов не видел. Я, вот, честно говоря, подводной охотой занимаюсь 4 буквально года, максимум из них.
Нет, ну я не говорю о твоем личном опыте. Я больше имею в виду ситуацию в целом. Наверняка слышал от других, если и сам не видел. Бывает?
Нет, я не слышал. Я вот, фугу видел рыбу. Там приходила. Вот. А других как-то вот, не встречал. Вот я вот перечислил основные виды. Вот эти, да, эти есть.
Угу. А фугу не стал стрелять?
Да, она маленькая была. Не, я просто увидел, что это фугу. Ну, там,
но их же их едят. В Таиланде вот нам готовили их там местные жители. Нам страшно было, но все равно. Ну, я честно признаюсь, я не ел. А вот товарищи ели, ничего, вроде никто не умер.
Что-то я как-то предпочитаю воздерживаться от таких экспериментов.
Ну, вот они там знают просто, да, как ее правильно чистить там.
Да, ну, змею съесть, это для меня, а вот фугу нет, я как-то это, ядовито, не могу готовить ее.
Змею? А что за змею? У вас там змеи есть?
У нас, я имею в виду сухопутную, я образно говорю.
Ясно, угу.
Не, морских змей у нас нету, да. Да, ну и, соответственно, что касается оружия. У меня, в общем, мое первое ружье было РПП-2. Я там модернизировал, мучился, там, 40-сантиметровое. Вот, но первая моя рыба была застрелена именно с этого ружья ночью. Это был лобан. Случайно он на меня вышел, я случайно стрельнул, и вот добыл его. Потом у меня был арбалет Буша Мундиаль 75-й. И я хочу сказать, что... вот, в принципе, я считаю, что ружье резинка 75-я – это самое оптимальное ружье для нашей... для Приморья. Почему? Потому что, вот как я уже сказал, с видимостью у нас довольно бывают проблемы. Вот. И далее я... Все виды рыб, которые вот я перечислил, вот все абсолютно виды рыб я брал с этого ружья. То есть, ну, без вариантов. Ну, просто вот надо мне было взять, я брал там, надо было стрельнуть там лобана. Я стрелял лобана, надо было терпуга стрельнуть, стрелял терпуга, окуней, всех кого угодно. Эта длина, она и одновременно и не короткая, и не длинная. То есть, ну, и под камнями хватает лазить. И одновременно, ну, для прозрачной, ну, для хорошей воды, для прозрачной, там, ну, стрелять окуней тоже, в принципе, нормально. Вот. Ну, оно мне, честно говоря, не нравилось, это ружье. Ну, как, я стрелял очень точно, всегда попадал, но мне не нравилось именно из-за того, что там плохо была закрыта линия прицеливания. У нее такая ручка, и там такая, типа, дуги, короче, выступает. В общем, не видно гарпуна. То есть, вот. Ну и так получилось, что при поездке в Таиланд его у меня потеряли в багаже, вот, и, в принципе, я даже обрадовался, потому что мне вернули кучу денег за него, вот, соответственно, но у меня к этому времени уже было ружье, другое это пневмат «Континент», это украинский пневмат из клапанников, ну, это есть, так сказать, ружье. Есть континент. Это два клиента. Почему? Потому что это принцип действия у него ружье с подвижным стволом. То есть клапанное ружье с подвижным стволом. То есть ствол двигается, закрывает клапан. То есть когда нажимаешь на спусковой курок, отодвигается ствол немного, открывает клапан, и воздух из ресивера подается уже на поршень, и он выталкивает гарпун. А у континента у него конкурирующая... так сказать, конструкция, подвижный клапан именно. То есть ствол неподвижный, и я клапаном перекрываю доступ воздуха в ствол, грубо говоря, ну, из ресивера. Соответственно, у этого ружья есть уникальная такая особенность, что, допустим, при заряженном ружье я могу вытащить гарпун, вытащить клапан, вытащить, допустим, поршень. То есть без проблем. Чем я, кстати, очень часто пользуюсь, когда я, допустим, снимаю видео, я вытаскиваю гарпун, у меня такая картинка получается без гарпуна. Вот. И, ну, честно говоря, мне это ружье очень сильно понравилось. Почему? Потому что мне его подарили. Подарили с форума Шарфин, подарил один человек очень хороший. Оно получается так, что было некомплектное, там не было самого клапанного механизма, не было, ну, в общем, часть была закомплектована, вот, мне товарищ с Арсеньева по моим чертежам изготовил недостающие детали, кстати, оказалось проблематично изготовить, потому что не было чертежей, допустим, под мой размер, ну, в интернете. Оказалось, что я так понял, что было много модификаций этого ружья, и у меня была модификация, которая, ну, не было просто чертежей. То есть мне пришлось там все это подгонять, вымерять, и в принципе я потом сделал заказ, мне изготовили вот недостающие запчасти. Я собрал для проверки его, просто собрал для проверки, а он у меня раз и сразу заработало. Вот только в первый раз собрал, у меня сразу раз и заработало. Я думаю, ну, дай-ка я постреляю, ну, чуть-чуть, и через месяц, допустим, разберу, короче. Вот, ну, для того, чтобы, ну, посмотреть, что там, как там. А я потом им стрелял и дальше, вот только вот через год я его разобрал. буквально вот этой вот осенью, потому что оно мне заклинило. Вот, заклинило клапанный механизм, я потом, ну, надо же как, вот такое надежное ружье, и вот заклинило клапанный механизм. Это вот четкое, ну, чудное. В итоге разобрал его, и оказалось, что масло-бензостойкие колечки, которые я покупал, они оказались не масло-бензостойкими, а тупо разбухли. И, да, и, соответственно, клапанный механизм просто, он стал, ну, он просто со временем стал туго работать. И потом вот все хуже, хуже, я думал, ну, уже грешил на ружье, думаю, надо разобрать, надо разобрать. Ну, думаю, ну, я стреляю, надо разобрать. Тут раз, в общем, разобрал, сменил колечки, она как новая стала стрелять опять. Вот. И, в принципе, это мое основное ружье. И буквально до сентября прошлого года оно было единственным ружьем. В общем, ружье 60-ка. 60-ка. Я заказал, ну, там, товарищу, и он мне изготовил объемный трезубец. Ну, объемный трезубец. С зубьями где-то длиной сантиметров 25.
Вот. Объемные, это значит, что они не в одной плоскости, да?
Да, они не в одной плоскости, да. Они, получается, три зуба, грубо говоря, под углом 120 градусов друг к другу. И получается где-то, ну, получается круг, грубо говоря, диаметром сантиметров, ну, 8, вот так представь себе. Круг диаметром 8 сантиметров.
А в чем вот, смысл? Почему не сделать такие вилы, как обычно делается, тройник там?
Ну, в общем, мне показалось, что это самое оптимальное, что, ну, вилы, я видел, да, вашу черноморскую охоту, я видел там, какие просто вилы, там действительно вилы используются.
Ну, это специфика тоже местная, предназначена для охоты в очень мутной воде, где может рыба появиться с любой стороны, и нужно, и причем быстрая рыба, вот такая, как лобан. И нужно быстро, быстро, не целясь, выстрелить и взять ее. Причем с короткой дистанции.
Вот поэтому я и решил изготовить именно объемный, чтобы у меня хоть один зуб, но зацепил, чтобы я мог промазать, в принципе, в любой плоскости. Но и она гарантированно бы осталась. Вот. И, соответственно, я сначала сделал проволочные там, ну, флажки, но это казалось, ну, в общем, плохо, потому что рыба себя рвала и уходила. Короче говоря, лучше обычных флажков ничего не было. И мне пришлось еще сделать там фиксаторы для флажков, чтобы я мог снимать рыбу. Потому что когда снимаешь, флажки отгибаются в обратную сторону. Вот. Ну, типа накидные колечки, они накидываются и фиксируют флажки, я могу рыбу снять. Так вот, я хочу сказать следующее, что сделал я себе этот объемный трезубец. И сразу же буквально пошел тестировать, и буквально в первую же охоту получилось так, что я нырял, и там, ну, случайно оказался еще один подвох. Он был 75-сантиметровым арбалетом. Вот. А я был с пневматом. Так вот, мне перезарядить пневмат, вот буквально, вот, взвел клапанный механизм, я и тут же без всяких заряжал, без ничего, за вот этот трезубец взял и зарядил пневмат сразу же. То есть на зарядку, ну, времени, ну, минимальное, правильно, да? Причем у меня два оборота линя, ну, линий сброс он на всю длину, получается, пневмата. То есть два оборота линя больше, в принципе, не надо. То есть я даже могу не наматывать линь, просто в руку взял леску и сразу же стрелять. То есть скорострельность, ну, просто дикая. Даже если я вдруг промазал, я могу тут же перезарядить и тут же стрельнуть. Они обычно ходят, ну, не один там, тут же стрельнуть еще одного, грубо говоря. Вот. И получается так, что вот мы пошли, в общем, у меня было в районе 20 попаданий, а у него вот, ну, в районе где-то 8.
Угу.
Ну, то есть результат.
Ну да, да, он более эффективно.
Все, да. Причем даже получается так, что от него просто рыба уходила, и я ее просто, ну вот, ну он, допустим, промазал, ну, одинарником, а я буквально не глядя по-македонски скинул руку, бабах, там, ну, не целясь, и попадаю. То есть вероятность попадания, ну, настолько был, ну, большая, и настолько вот бьет кучно, и настолько, ну, в то место, куда целишься, что просто вот, ну, невероятно. В общем, я ну, всю вот подвижную рыбу я стреляю не целясь, я просто вот, ну, просто беру и просто стреляю. Вот, соответственно, этим объемным трезубцем я также вот брал окуней. В чем его плюс? В том, что я могу стрельнуть в любую щель, в любую дырку под камень, и у меня он там не расклинится. То есть я его просто беру и просто вытаскиваю. Ни разу не было такого, чтобы он мне где-то застрял. То есть, и причем он очень хорошо обездвиживает вот именно окуня. То есть стреляю обычно в голову, то есть бабах, все, рыба неподвижная. То есть киллшот сразу же. Ну и, ну только снимать вот неудобно вот именно окуня. Вот, поэтому следующий мой наконечник — это пятизуб. Ну это пятизуб, ну это ну обычная покупная расческа, это, ну расческа, ну с такими небольшими там, ну этими,
в общем, зубьями.
Да, с зубьями небольшими, да. В чем его плюс там? То есть, опять же, можно заряжать без заряжалки. То есть, не нужно, ну, не нужен лишний предмет. То есть, можно вот прям стрелять в упор в камни, допустим, ему ничего не будет. Он, ну, просто отыгрывает. И я вот уже сколько, вот, 2 года я его не точил даже. Соответственно, сколько я уже в камней просто влупил, ну, ему все равно. И чем он хорош? Тем, что... Ну, не, ну, я не промазываю и могу взять очень много рыбы. Допустим, вот расскажу, вот, допустим, как вот, ну, вот народ охотится на терпуга, допустим, с арбалетом. И как вот я охотился, да? Вот, допустим, ныряешь, ну, вот когда терпуг подходит уже на нерест, его много, ну, он встречается с глубины, ну, 6 метров. В районе находки он там, прозрачность хорошая, прямо с поверхности видно. Соответственно, что? Начинаешь нырять, ты видишь терпуг. Вот он крутится около дна. Его много. Но рыбка, она очень юркая и, ну, получается узкая. И получается так, что сверху ты с арбалета стрелять не будешь. То есть, однозначно, либо промажешь, ну, и просто тупо стрелять в камни с арбалета, ну, это как-то, ну, глупость. Соответственно, получается, что ты подныриваешь, ложишься на дно, замираешь, терпуг начинает там крутиться, 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 там начинает потихонечку подходить, вот он подходит, подходит, ну и тогда уже делаешь выстрел, ну, в бок, то есть это, ну, чтобы попасть в него, вот, соответственно, стреляешь, выныриваешь на поверхность, там пересаживаешь на кукан, далее, ну, начинаешь там перезаряжать, вставляешь этот гарпун, начинаешь линь наматывать, правильно, резинки заряжаешь, да. Получается, что длительное время для добывания одной рыбы. Вот. А теперь, если мне нужно добыть много терпуга, ну, много, допустим, вот надо там родителям, допустим, ведро терпуга привезти. Короче, я тогда делаю следующее. Я не ныряю до дна, я подныриваю. Не доныриваю, а где-то 3 метра до дна. Ну, там, то есть я буквально подныриваю, вот он, ходит терпуг. Он начинает чувствовать, что, ну, кто-то есть, но он не понимает, где и откуда. Я просто сверху, прям беру сверху вот этой расческой и бабах, все, терпуг уже мой. То есть я не донырнул до дна, а поднырнул. Тут же выплываю, пересаживаю его на кукан, быстро, буквально взвожу ружье, даже не заправляю этот линь на линесброс, подныриваю опять, у меня следующий процент промахов, он просто минимальный. Вот, потом, даже если я промахнулся, ну, даже если я промахнулся, ну, что бывает редко, я опять его прям тут же под водой взвожу клапанный механизм, 1 секунда, тут же беру, заряжаю ружье, опять же, не заправляя линь на линесброс, опять же стреляю. Ну и вот, мы поспорили там с товарищем, что, ну, что я много, ну, настреляю рыбы за короткое время. В общем, в итоге я за один рог добывал 2 терпугов. То есть я буквально подныривал, стрелял терпуга, а он же снимается там буквально одно движение с этой расчески.
Ну да, там не надо отгибать фиксатор.
Да, там ничего не надо отгибать, да. Я его тут же одевал на кукан, рывок, он у меня тут же выдергивался сам. Я тут же перезаряжал ружье, стрелял и всплывал. Буквально под водой я находился максимум 40-50 секунд. У меня было 2 рыбы. Одна, причем была из них сразу же на, на поясе. И тут же вторую одевал. То есть вот такой вот метод, ну, это если там надо добыть очень много. Но и вот что касается терпуга, даже такое короткое ружье, вроде бы кажется, 60-ка, его за глаза хватает для добычи именно таким методом. Ну, то есть методом сверху, не сбоку, а именно сверху. Но его можно и сбоку добывать точно так же. Просто надо чуть подольше полежать, чтобы он подошел поближе. И тогда тоже делается гарантированный выстрел, и все нормально. То есть просто 75-ка она позволяет, да, чуть-чуть подальше стрелять его, ну, с более дальней дистанции. Но я предпочитаю стрельнуть один раз, но наверняка.
Хорошо, ты еще писал, что у тебя есть 105-й арбалет. А для чего это в таком случае длинное ружье?
Да, а еще хотел сказать, вот да, вот про вот окуня, что вот расческа тоже вот это вот его берет гарантированно. Я стреляю в голову, соответственно, без вариантов его это, он никогда, у меня еще не было ни одного схода вот с этой расчески при стрельбе в голову, ну или там в тело даже, то есть обездвиживает очень четко. Вот. Что касается ружья 105-кой. Когда мы поехали в находку, под находку в первый раз, мы сделали такой большой выезд, короче, ну, там, компании на микроавтобусах, ну, там, ну, там, ну, несколько машин, вот я...
Да, есть видео, видео про это, да?
Да, вылазка в находку называется.
Да, да, я смотрел.
Там, кстати, вот в этом видео вот есть образец стрельбы терпуга. Я стрельну тогда двух терпугов для пристрелки. Ну, просто там, чтобы пристреляться. Стрельнул, все, два выстрела, два терпуга, все нормально. Так вот, самый интерес, да, вот, что мне никогда не нужно было такое длинное ружье. Вот, допустим, у нас народ, вот я вот смотрел, он с такими длинными палками, а он и охотится на лобана, на пеленгаса, вот в прибое. Вот я, честно говоря, не знаю, как можно с него стрелять там, ну, по крайней мере, вылазит. Но, ну, рыбу что-то там вытаскивают, но не в таких количествах, как я, конечно, но вытаскивают. Ну, в общем, я сразу говорил, что такие длинные ружья, они нафиг не нужны у нас. Потому что, допустим, за лакедрой надо идти специально в определенное место, в определенный район, то есть там добывать. Соответственно, я на лакедру не хожу, у меня нет катера. Ну, зачем мне типа такое ружье? А тут получилось так, что ныряю я, и тут на меня выходит лакедра. Стая лакедры. Понимаешь, они от меня прошли на таком... они на меня выходили раз 10, вот эта стая. Они выходили, прям, вот, прям стая двигается. А я с 60-кой, вот с этой расческой. Я, понимаешь, я смотрю на это дело, и ничего, я понимаю, что я ничего сделать не могу. Вот даже вот, я мог бы даже из 75-ки попасть ей в глаз. Там, настолько они там были четко, ну, от меня. Ну, соответственно, я просто смотрел на это дело, смотрел. То есть, чтобы они вот так вот вышли, ну, вот буквально на ластах, ну, вот чтобы я на ластах отошел от берега, и вот, вот так вот лакедра передо мной ходила, это, ну, это редкий случай, это очень редкий случай. Можно сказать, что вероятность, ну, близка к нулю. Ну, вот, ну, мне повезло, я ее увидел, и в итоге я, ну, все-таки стрельнул из своей 60-ки. Поэтому теперь, если, допустим, ты меня спросишь, там, Никита, а ты, типа, стрелял лакедру? Я скажу, да, конечно, я стрелял лакедру. А если спросишь, а ты попал? Да нет, конечно, там 60-ки с расческой, как я в нее попаду? Никак. Вот, но я стрелял.
Ну, вот. Главное, что стрелял, да.
Да-да-да-да, соответственно, мы туда еще планировали в тот район ездить еще, соответственно, я домой приехал, у меня там все трясло, и нифига себе, думаю, лакедра такая, такие туши ходили. Я тут же, короче, пошел в магазин и начал смотреть себе ружье уже длинное. И вот взял ну, длинный арбалет кресевский за 10 тысяч рублей со скидкой, с катушкой, именно 105-ка. Чем мне он сразу понравился? Тем, что у него открытая линия прицела. Мне это очень там нравится, и я доволен. Вот. Потом поехали второй раз туда в находку, но лакедра на меня уже не выходила. Вот. Соответственно, я плавал с этим ружьем. Ну и, конечно, это ружье, оно такое, оно для эстетов. Допустим, я, окуня могу взять из близкой дистанции. Раньше для меня это было проблематично, то есть я шумел под водой, еще что-то делал. То есть приходилось всегда стрелять с длинной дистанции. Сейчас я уже с этими рыбами подружился, понял, как их надо стрелять. Теперь я их могу... они меня подпускают практически в упор. Вот, то есть я не мажу со своей 60-ки пневмата. Вот, соответственно, с этим арбалетом, он у меня, допустим, висит на буе. Если захотел просто сделать красивые выстрелы, я просто беру этот арбалет и начинаю красиво стрелять. А потом его перезаряжать очень долго. Всплываешь, потом начинаешь, пока пересадишь рыбу, пока то, пока все, пока перезарядишь, пока резинки. Это настолько долго по сравнению с пневматом, это просто долго, что несколько выстрелов сделаешь, потом плюнешь, повесишь его обратно на буй и пневмат возьмешь и начинаешь долбить пневматом. То есть я любитель такого, чтобы быстро, гарантированно, надежно. Вот. Но и вот этот, соответственно, арбалет, мне понравился тем, что, такая палка, хорошая такая длинная палка, ее просто берешь и просто чувствуешь. Соответственно, тепуга я с него не стреляю вообще, принципиально. То есть смысл с него стрелять, если эта пушка, она не для...
конечно, смысла нет, тем более, что ты убьешь гарпун очень быстро.
Да, и, кстати, еще одно. Там у меня три гарпуна, три шаркфина. Соответственно, мне кажется, что мощность настолько избыточная, что я заряжаю только на первый, а этот первый, он промежуточный для второго и третьего, грубо говоря. То есть по штату там надо заряжать на второй и третий, грубо говоря. Но мне кажется, это перебор, и я заряжаю всегда на первый и стреляю, и нормально, рыбу.
Хорошо, давай сейчас в режиме таком блиц пробежимся по остальным элементам идеального комплекта для прямой.
Еще 5 сек, еще давай я дополню. Я в этом году использовал свое небольшое ноу-хау. Оно, правда, вызывает неоднозначное мнение у людей, но мне, по крайней мере, очень нравится. Смысл этого действия следующий. Смотри, у тебя, допустим, есть камера. Есть ружье. На ружье прикреплена камера GoPro, да? Соответственно, ты, допустим, стрельнул рыбу, начинаешь пересаживать, у тебя ружье постоянно должно быть в руке, правильно? Либо где-то под мышкой. То есть его нельзя отпускать. Если ты отпустишь, оно, грубо говоря, улетит. А если вода мутная, то это вообще проблема.
Если речь идет об арбалете, обычно его через тяги надевают на плечо вот так вот. А у тебя с пневматом, я так понимаю, такая штука не прокатит.
Да, по-разному пробовал, арбалетом, в общем, чуть неудобно. В итоге я придумал такую штуку. Я сделал такой, амортизатор длиной, 70 сантиметров. Такой амортизатор. И, соответственно, я его пристегиваю быстросъемными карабинами, типа Пикассо, к ружью и к марсельской пряжке своего резинового ремня. Получается, что... Причем длина его такая, что я могу ружье спокойно вытянуть на вытянутую руку. Вот, соответственно, я, допустим, стрельнул рыбу. Я просто бросаю ружье, оно у меня болтается на этом, грубо говоря, на этом амортизаторе 70-сантиметровом, который прикреплен к поясу. То есть я спокойно двумя руками могу спокойно снять рыбу. То есть не отвлекаясь ни на что. То есть у меня всегда свободно две руки. Все сделал, подтянул к себе ружье, зарядил, дальше ты ныряешь. То есть, если надо отцепить ружье, буквально одно движение, пикосящие карабины, мне кажется, не самое идеальное. То есть, я чпокс, уже ружье отстегнуто мгновенно. Соответственно, также, допустим, я это сделал на тот случай, если я, допустим, с пневмата стрельного, он у меня без катушки, и засажу гарпун, и мне надо будет его оставить. А там камера все-таки, линь там. У меня, конечно, есть запасной гарпун, всегда лежит с собой. Но все-таки резать не очень хорошо. Соответственно, его можно спокойно будет грубо говоря, этим же карабином перецепить на быстросъемный груз. То есть буквально перецепил, груз бросил, и у тебя буй всегда над тем местом, где ружье, вместе с камерой. То есть, в принципе, ну, это очень быстро, это очень удобно. Так что вот, ну, я уже вот сколько, полгода таким, таким, ну, девайсом пользуюсь, мне очень нравится. Ну, рекомендую попробовать, понравится, ну, тоже использую. Не понравится, ну, что, ну, не понравится. Некоторые говорят, что это очень опасно, там, типа, будешь там пока оцеплять. А что его оцеплять? Пикосящий карабин, буквально нажал, он же оцепился. То есть, ну, очень удобно.
Хорошо, давай, давай поговорим теперь про подводную видеосъемку. Очень хочется расспросить тебя, как ты снимаешь, какие используешь приемы съемки, оборудование и как ты крепишь камеру на ружье.
Ну, давай начнем с крепления камеры к ружью.
Ну, у тебя GoPro-шка, так чтобы понятно было.
Угу. Да, 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 да. У меня именно камера GoPro. Получилось так, что вот, как я говорил, у меня потеряли в Таиланде, ну, по пути в Таиланд ружье, да, и выплатили деньги, 20 тысяч, короче. В общем, были лишние деньги, я решил там себе купить уже нормальную камеру. А до этого у меня была камера китайская, ну, она типа тоже экшн-камера была, типа экшн-камера, но при, на где-то глубину метров 7 у нее начинали самопроизвольно включаться кнопки от давления. Она там то выключалась, то включалась, в общем, глючила. В итоге я ее потом, эту китайскую камеру, уронил случайно на камень, когда переодевался. Она у меня дала трещину, но я это не увидел. Полез с ней в море, и она у меня сдохла. И, в общем, я чему, в принципе, обрадовался и с чистой совестью выкинул. И вот уже подумал над GoPro, а тут поступили деньги, я тут же не раздумывая пошел и взял себе камеру GoPro. Причем я брал 3 Plus Black Edition. Сразу же. Я просто пришел к тому мнению, что, допустим, вот сейчас меня многие спрашивают, а зачем типа брать GoPro, если есть китайские аналоги, типа FG, там, ну там 4000, 5000, там сейчас уже. Да, конечно, можно взять и китайский аналог, но я считаю так, что если, допустим, ты там снимаешь там одно, там два там, видео в год, и, допустим, ну, только показать там, ну, там, жене, там, ребенку, то можно любую вообще камеру без разницы брать. Вот. А если это у тебя становится уже типа хобби, ты уже начинаешь так, ну, там, делать много видео, там, ну, много съемок, и уже не просто там, там ты берешь там один нырок, там, вот он у тебя длится от начала до конца, а уже начинаешь компоновать кадры и все остальное, то надо однозначно, без вариантов, брать уже хорошую камеру и брать именно GoPro. Вот. И я, в принципе, сравнивал видео, которое получается с 3 и 3 плюс. Вот, в принципе, я могу сказать то, что хоть чуть-чуть, но мне кажется, у 3 плюс все-таки получше обстоит дела. Ну, именно
ну, сейчас, ну, поскольку сейчас уже есть четверка, я думаю, если кто-то еще не купил себе GoPro-шку, наверное, все уже все равно будут брать уже четвертую модель. Ну, ну, бог с ним, давай, поскольку сравнить мы их все равно не сможем, у тебя же только третья модель, да? Вот у меня тоже третья.
А, нет, 3 плюс.
3 плюс, да. Ну, я думаю, достаточно отзывов в интернете, ну и, в принципе, по тем отзывам, что я слышал, особой разницы нет. Поэтому 3, GoPro 3 у вас, GoPro 3 Plus или GoPro 4, если вы не ищете каких-то особых фишек, которые есть вот в новой камере, то я думаю, что действительно особой разницы нет.
Окей, да, здесь, да. Здесь маленечко есть такое, что у 3 Plus есть режим Auto Low Light, то есть понижение частоты кадров. А вот, допустим, у тройки такого нету. То есть, допустим, когда идешь снимать в море, ну, допустим, у тройки лучше ставить ну, пониже частоту кадров, чтобы она, ну, могла поэкспонировать, потому что там и так, допустим.
Ну вот давай, давай, мы сейчас, давай, мы сейчас этого коснемся. Давай, давай по порядку. Давай сначала про крепление, потом расскажешь про параметры съемки. Вот, вот так давай. Угу.
Хорошо, крепление. В общем, есть, я когда купил камеру, я себе первым делом сделал крепление, ну, крепление камеры, ну, на бутылке, на плавающей. Я взял 0,5 бутылку, заполнил водой, к крышке прикрепил крепление для камеры, сделал шнурочек такой небольшой и сделал карабинчик. А, и камеру я всегда обязательно страхую. У меня к ней прикреплена веревочка, небольшая веревочка. То есть, почему? Потому что крепление иногда ломается, ты это, ну, можешь не заметить, либо плохо вставил, не до конца зафиксировал крепление. У меня просто был один раз, что я ударил, допустим, ружье об камень, у меня, и не заметил этого, ну, так сказать, сводился с рыбой, а тут получилось так, что я ударил об камень и сломал крепление, GoPro-хи. Соответственно, она у меня повисла на вот этом страховочном ремешке. То есть, если не страховочный вот этот ремешок, я бы камеру просто потерял бы. Вот, соответственно, вот, сделал из бутылочки такую плавающую, ну, это было мое самое первое подводное крепление. Ну, я им довольно часто пользуюсь, но у него есть минус, я хочу переделать. Эту бутылочку все-таки ее болтает.
Я не понял насчет бутылочки. Она где находится, камера, по отношению к тебе?
Ну, вот, я держу бутылку в руке. Это там типа плавающая ручка для GoPro.
Mm.
0,5 бутылка, на пробку прикреплена площадка для GoPro.
А вот. Смысл какой в этом?
А смысл? Ну, что я могу в руке держать ее.
А, просто чтобы, ну, как бы не делать специальную ручку какую-то отдельно.
Да. Они продаются, в принципе, ручки, но мне она показалась маленькой, я люблю побольше. Но сейчас я понял так, я сейчас себе буду переделывать ручное крепление для камеры, вот именно подводное, я буду себе переделать такое, чтобы оно было типа, ну, это, там как, типа крыльев, чтобы у него была меньшая парусность, чтобы оно, ну, меньше дергалось при съемке под водой.
А, стабилизатор такой своеобразный.
Да, типа, там, типа стабилизатора, ну, там, типа крыла, грубо говоря, там, небольшого. Потому что бутылка, она все-таки в руке маленечко трясется, и видео получается, ну, такое немного дерганное.
Угу.
Вот.
Ружье крепишь?
Да, конечно. И, допустим, даже вот съемка с ружья, уже ружье, имея массу, оно является уже стабилизатором. То есть уже меньше дерганий, мелких там рывков. Соответственно, я, короче, сторонник того, что камера должна быть как можно ближе к концу ружья. То есть некоторые крепят ее на ручки, но тогда получается, что съемка ведется сдалека, и получается так, что, ну, как-то все мелко получается, мелко. Я люблю, чтобы оно, если рыба, то она была крупным планом. Вот, соответственно, на пневмате у меня сделана площадка, мне подарил товарищ Сарсеньева. Вот площадка из нержавейки, ну, грубо говоря, площадка, потом полукруглое, ну, такое основание. Я тебе фотки высылал, там вот есть оно. Вот, я там, ну, чуть-чуть модернизировал его, там, сделал еще одну дырочку для закрепления хомутом. Все, я, то есть, на пневмат креплю хомутом, потому что там нет проблем с плавучестью, там у меня еще пенопластовые...
Отдача есть у тебя при выстреле? Не загибается камера?
Вот, знаешь что, я сторонник того, что не надо перекачивать оружие, не надо делать, ну, там, просто сильно мощные выстрелы. В общем, я стараюсь делать так, чтобы ружье стреляло, ну, там, ну, с минимальной мощностью. Вот. Соответственно, у меня на ружье нет отдачи. Ну, вот как-то вот почему-то вот это ружье, у него, ну, пневмат у него нет отдачи, и я не вижу, чтобы у меня камера изменяла свое положение. Даже если я закрепляю слабо. Вот, допустим, я слабо закрутил ручку, чтобы я потом мог, ну, допустим, изогнуть там его, ну, изогнуть камеру и, допустим, поснимать там что-то еще. Вот.
Угу, хорошо.
Ну, нету. Вот, соответственно, на арбалет я себе тоже сделал спереди именно крепление. Тоже взял пластинку из нержавейки, сделал определенной формы, такой Т-образной, и прикрутил ее этой изолентой. Ну, изолентой я прикрутил временно, ну, для того, чтобы просто потестировать крепление. Что-то смотрю, он нормальный такой, я даже и не стал там париться. Но на всякий случай я пластинку эту застраховал, ну, страховочным ремешком, страховочной веревочкой к ружью. То есть у меня застрахована площадка и застрахована камера к площадке. То есть я люблю там перестраховаться. И получается следующим образом, что, допустим, если мне на пневмате не надо, чтобы у меня гарпун находился, ну, находился... Ну, в кадре, я просто вытаскиваю гарпун. Ружье при этом у меня остается заряженным, как я тебе уже говорил, да, вот это клапанник имеет такую хитрую...
Угу,
Да, да. То есть я просто могу просто вытащить гарпун. То есть я гарпун вытаскиваю, у меня все, у меня сразу же картинка без гарпуна в кадре. То есть я все снимаю, что хочу, и получается, что ружье одновременно является стабилизатором. Ага, ну и, соответственно, на вот этом арбалете я камеру буквально отворачиваю вниз и снимаю чуть под наклоном, у меня получается тоже картинка без гарпуна в кадре. Очень удобно, мне очень нравится. Вот, так, теперь про режимы съемки. Я все снимаю в 1080R. Вот, потому что мне кажется, что остальные режимы, они слишком излишнее качество картинки. То есть у меня и комп будет при обработке там, ну там, подтормаживать. И оно и не надо такое слишком большое качество, потому что оно все равно обрабатывается, ну, в 1080.
Угу. Ты вот. PAL используешь, да, формат?
Да-да, я однозначно использую PAL. Скажу почему. PAL это 25 кадров в секунду. Вот, а по умолчанию там стоит буржуйская система, ну, америкосовская, она 60 кадров в секунду. Это неспроста все придумано, это потому что у них частота сети промышленного электропитания в Америке 60 Гц, у нас 50 Гц. Соответственно, если я в процессе съемок, у меня присутствуют, допустим, лампы, освещение, ну, и, то есть, допустим, ну, длительный сюжет, да, допустим, я захватываю в том числе и вечер, вот, и присутствуют какие-то объекты, которые питаются от сети, ну, допустим, лампочки накаливания, либо что-то еще, они при съемке в 60 Гц начинают мерцать.
Но это только у нас. Если где-то за границей снимаешь, там, скорее всего, будет...
Это вот, ты вот, ну, может быть, видел, что вот, допустим, раньше это особенно было, ну, допустим, снимали, допустим, ну, вот показывают по телевизору какую-нибудь передачу и показывают там, допустим, какой-то монитор компьютера, и он моргает. Вот это вот и есть, вот это вот биение, ну, вот частот, когда частоты не совпадают. Поэтому у нас в России надо снимать все в пале. И я, в частности, снимаю 50 Гц. Потому что как-то я сделал съемку в бане, там, мы там прыгали в бассейн, там замедленный, ну, там специально ставил большую частоту, и вся эта вот съемка, она пошла, грубо говоря, в корзину. Смотреть было невозможно, потому что там все мерцало. Не сильно, но мерцание было, и это было неприятно. Вот, поэтому именно частота должна быть кратная 25-50 Гц.
Угу, хорошо, понял тебя. Ну и расскажи про приемы съемки, которые ты используешь, а также о монтаже.
Угу. Ну, про приемы съемок. Я, честно говоря, вот не люблю, вот когда, вот, ну, допустим, кто-то выкладывает видео такое, что вот, допустим, он нырнул, и вот нырок, допустим, от начала и до конца, и вот смотришь, а ничего в это время не происходит.
Ну, у тебя, у тебя в этом плане все нормально, у тебя динамичные такие ролики.
Да, и ничего красивого нету в этот момент, что стоит зрителю показать, и в том числе, ну, себе. Потому что я, в первую очередь, это видео делаю для себя, для своей семьи, для своих знакомых, чтобы показать им, как выглядит под водой. Поэтому я хочу, чтобы и нравилось им, нравилось мне. Соответственно, а мне нравятся такие динамичные, живые сцены. Соответственно, я предпочитаю делать так. Я предпочитаю сделать излишне много материалов, излишне много видео, допустим, вот сразу с момента, допустим, мы выезжаем из дома, я тут же начинаю снимать там в дороге, в море, я прям, ну, много делаю видео. Потом, допустим, если у меня получается длинный кусок, я стараюсь резать на небольшие кусочки. Допустим, все кусочки на суше, они у меня короткие. Я, если вставляю, допустим, замедленный кадр, либо фотографию вставляю, я делаю длительность там 2 секунды. Если я оставляю какой-нибудь кусочек видео, ну, допустим, там, я его делаю длительностью 3, ну, примерно там 3 секунды. Если, ну, панорама чуть-чуть подольше, соответственно, ну, когда камера ведется. Если съемка, допустим, в море, ну, там, допустим, какая-то рыба, соответственно, кусочек я делаю такой, чтобы вот был вот именно момент, который я вот именно хочу показать, то есть... Я не показываю то, как я там, допустим, долго там плыву там к рыбе там на глубину там, ну, допустим, 15 метров там. Зачем мне это показывать, как я жду эту рыбу? Я показал, что я нырнул, вот на рыба, я стрельнул, вот на красиво, вот на камни. И причем это все должно перемежаться, чтобы не было только вот, там, одни выстрелы, допустим. Но это личное мое мнение. Я считаю, что вот так вот правильно, что вот так вот красиво. И что...
Безусловно, я тебя тут целиком поддерживаю. Хотя тут может быть разные мнения. Каждому нравится свое, очень субъективный такой вопрос. Но в данном случае мне тоже нравится, когда сцены короткие и видео динамичное.
Да, именно так. Вот я вот именно к этому и стремлюсь, чтобы человек, допустим, включил, и ему было интересно смотреть, что сцена не постоянно меняется, и он был прикован.
А как монтируешь?
Как я монтирую? Сначала я монтировал там Windows Movie Maker, там первые, ну, там, одно там или там несколько видео там, но она вообще, ну, никакая программа, она не позволяет ничего делать. Ну, просто можно сделать там набор там из там фотографий, там еще чего-то. Или когда у тебя уже есть готовый кусок, ты там понакидал всего и музыку ставил. Ну, простая для, ну, грубо говоря, для девушек. Вот. Соответственно, потом мне порекомендовал там друг, говорит, вот, говорит, программа четкая, Sony Vegas. Я начал работать в Sony Vegas, и, честно говоря, вот свои первые видео, ну, это одни из первых видео, я делал все в Sony Vegas. И мне она даже очень нравилась. Я там как-то вот, ну, прям, ну там нравилась. Там я считал, что это лучшая программа. Пока мне один товарищ не сказал, говорит, Никита, говорит, лучшая программа это, говорит, Adobe Premiere. Попробуй ее. Я говорю, зачем пробовать, если есть Sony Vegas? Он говорит, ну смотри, ты если, говорит, не попробуешь Adobe Premiere, ты не узнаешь, что есть еще другое, кроме как Sony Vegas. И, в принципе, очень верно. Я, когда попробовал в Adobe Premiere, я понял, что Sony Vegas, она может быть и хорошая, и крутая, и там четкая программа для профессионалов, но для такого любителя, как я себя считаю вообще там любителем, просто любителем. Adobe Premiere – это просто, ну лучше Adobe Premiere ничего нету. Потому что он позволяет очень быстро делать из видео, ну, там, нарезки. Допустим, вот есть у меня длинный кусок, да, допустим, я его быстренько проматываю и смотрю. Допустим, вот в этом длинном куске есть один нормальный сюжет, вот, допустим, в центре видео, да. Я беру мышкой буквально за левый край видео, прыгаю, подтаскиваю, ну, к началу интересного сюжета, беру, с другого края мышкой хватаю, прыгаю, подтаскиваю к концу интересного сюжета. То есть я сделал два движения, у меня уже готов кусочек. Я на свободном промежутке там щелкаю правой кнопкой мыши и там типа удалить этот промежуток, ну, пустой, который образовался. У меня бум, скачет, все сдвигается. Здесь, ну,
я думаю, что подобные же инструменты точно так же есть и в Sony Vegas. Просто нужно знать, как они включаются.
Да, они есть, но там больше на вот там на сочетание там функциональных клавиш, на то, на все. Здесь тоже много на функциональных клавиш, но мне это показалось настолько удобным, что это, грубо говоря, Paint для видео, короче, ну там проще, ну просто вот, ну не придумаешь. Вот именно в простоте. И именно из этой простоты я вот раз там, то есть, грубо говоря, я сначала, вот, допустим, у меня есть там куча сырого видео, да, я просто прихожу там, ну вот, допустим, сажусь за компьютер, начинаю сразу вот эти кусочки, которые я снимал, я стараюсь снимать там как, не целый кадр, знаешь, такой, целый такой, снял и от начала до конца снимаешь. Я вот, допустим, один рывок там, ну, допустим, один раз нажал, выключил, чтобы я буквально просмотрел, так быстренько мышка провел, так, ага, здесь ничего интересного нет, я вот тут же удалил, чтобы он не мешал. То есть очень быстро отсортировываю, очень быстро нахожу вот эти кусочки, которые нужно, их быстренько обрезаю, все сгоняю в одно видео, накладываю музыку, ну, грубо говоря, я два вечера трачу, ну, там, по, там, три часа, и вот у меня уже готово видео, длительностью, допустим, 10 минут. По идее, надо еще их обрабатывать, цветокоррекцию делать и все остальное, потому что в некоторых местах, конечно, вода, допустим, выглядит зеленоватой, на самом деле она чуть другого цвета, иногда там надо чуть там подприукрасить. Но в связи с тем, что у меня что-то ограниченное время на все это дело, я делаю очень быстро и выкладываю видео без цветокоррекции. Ну, то есть, если ты вот обратишь внимание, что У меня примерно видео появлялись вот в тот сезон, когда я ныряю, буквально одно видео в неделю, грубо говоря.
Да, я, кстати, всегда удивлялся, твоя продуктивность, конечно, производит впечатление. И это круто, вот действительно круто. Потому что я понимаю, вот Андрей Лагутин рассказывал, что он может год делать какой-то видеоролик. Ну, такой подход, конечно, тоже имеет право на жизнь, каждому свое, тем более, что некоторые люди перфекционисты, они хотят сделать идеально. Но, на мой взгляд, вот в современном мире, когда информации огромное количество и все время нужна новая, вот оперативность, она очень важна.
Да-да, я вот тоже, ну, вот слушал это интервью с Лагутиным, да, я тоже, ну, не думал, ну, как так можно там делать, а тем более я ж ныряю это гораздо чаще, чем я, допустим, видео выкладываю с нырялкой, да, допустим, раз в неделю, а ныряю это я 3 раза в неделю, то есть у меня времени и так нет, а тут еще надо сделать видео, я его быстренько сделал, музыку наложил, раз там некогда его делать цветокоррекцию. То есть у меня нет такого, что много свободного времени, когда я могу посвятить, уделить там видео, допустим.
А в каком формате оно у тебя выводится?
Я сначала его выводил в MPEG-4, а теперь что-то я там посмотрел, что в формате VMV он как-то более дает качественную картинку при том же самом битрейде. Это на экране монитора, это незаметно. Допустим, вот я поэтому и MPEG-4 делал, и там было хорошо. А потом, когда я взял видео на флешку, принес, допустим, к другу, и мы посмотрели на плазме, на большой, а там уже начали появляться, ну, чуть-чуть небольшие квадратики. А причем я делал, ну, там, битрей сделал довольно большой, а квадратики были. Потом я это же видео переконвертировал в формат VMV с таким же самым битрейдом, и мне показалось, что оно там, ну, как-то более плавно идет. Ну, я не скажу, что я прям там профессионал, но мне вот показалось так. Uh-huh. Но на экране компьютера это не видно. Я тебе могу сказать, что там все четко.
Хорошо. Где берешь музыку?
Что касается музыки. Честно говоря, меня... Вот если ты еще обратил внимание, когда ты в моем канале смотришь видео, оно идет там без рекламы.
Uh-huh.
Обратил или нет, да? Дело в том, что некоторые, вот я там слушал тебя, Александр Кондрашов, я ничего не имею против там, ну, против там рекламы, там, что это, но мне кажется, вот, что я делаю видео, ну, для себя и для друзей, ну, и нечего им, грубо говоря, впаривать рекламу, вот. То есть деньги я зарабатываю другими способами и методами. И, соответственно, ну, я просто, это другое отношение к видеороликам и ко всему остальному. Соответственно, я специально ищу бесплатную музыку для того, чтобы исключить рекламу при показе видео. Вот именно для чего я ищу музыку. Потому что если я беру любую музыку, ну, там, на которую кто-то имеет права, мне обычно, ну, YouTube... Он выводит там, что в вашем контенте есть там, ну, там, ну, совпадение со сторонним содержимым. Что вы хотите сделать там, типа? То есть изменить музыку, либо, ну, там, принять. Если принимаешь, то будет в твоем видео показываться реклама того, кто обладает правами на музыку. Соответственно, я, ну, ищу музыку, либо вот на YouTube у них есть, в частности, они предлагают, ну, много бесплатной музыки. Вот, либо на всяких сайтах типа Free Music, Jamendo, ну и других. Это можно погуглить по словам Free Music. Ну и что касается музыки, ну я не знаю, там некоторым нравится, некоторым не нравится. Мне нравится динамичная, ритмичная музыка, ну электронная и без слов.
Хорошо, понял тебя. Ну что, пробежались по основным вопросам. Ты обещал в заключение рассказать, как ты в Таиланде без ружья добывал рыбу.
А, ну, это вот довольно интересный случай. Мы в прошлом году на январские праздники ездили в Таиланд. Ну, я еще брал 2 недели отпуска. Получился, ну, грубо говоря, месяц. Соответственно, приехали перед Новым годом, чуть-чуть там приехали вот уже в конце января. Состав был большой. Я, там, жена, 2 детей, теща. Вот. Мы там арендовали машину и ездили по Таиланду.
А где побывали?
Я проехал все побережье от Бангкока до Камбоджи. Вот все абсолютно. Плюс посетил три острова. Это Калан, Качанг и Косамет.
Угу. Ну, то есть ты имеешь в виду побережье Сиамского залива?
Да. Я там мотал больше 3000 километров на машине. Вот. Ну, соответственно, я подразумевал так, что я там буду охотиться. Но и с собой я решил взять ружье. Ну, у меня было единственное такое ружье. 75-ка арбалет Буша Мундиаль. Запасной гарпун. Причем я, слушая ваши передачи, на всякий случай открутил ручку у ружья, положил его в сумку. С собой, ну, там, к ружью, там, ну, прикрутил два этих изолентой, два гарпуна, и плюс туда же положил острогу, типа гавайка, ну, слинг. Тоже от нее убрал наконечник, положил к себе в сумку. Вот. Ну, и, соответственно, у меня получился такой там небольшой тубус, короче. Вот. Я обмотал, ну, все это изолентой, скотчем. Все, соответственно, мы во Владивостоке сдали, я прилетаю в Бангкок, а у меня все есть, кроме вот этого моего ружья. Я тогда чешу репу, ну, там, составил, ну, претензию, все ее рассмотрели, дали телефон. На следующий день мне нужно было уезжать из Бангкока в Паттайю, я приехал уже в Паттайю. Ну, а ружья-то нету, а у нас вот, ну, пока вот мы там ездили на машине по Паттайе, это ладно. А вот следующий у нас был остров Косамет, который вот напротив Паттайи находится. Вот, соответственно, я начал думать, ну, что ж делать, надо же что-то делать, там, ну, что-то придумать. Тут я, ну, созвонился с Димой, там есть такой там наш товарищ, короче, подводник.
Ну, Диму мы, конечно, знаем, мы любим.
Да, вот, в Паттайе, да. Я с ним созвонился, ну, встретился, говорю, там, Дима, я не могу по-английски там, ну, узнать там номер претензии. В общем, он там все позвонил, он на английском хорошо общается, ну, сказал, что нет, говорит, то его все, потеряли ружье, его нету. Он говорит, я тебе могу там, типа, вот у меня есть там парочку ружья, там, вот, мол, чтобы ты их использовал, там, ну, тебе не задорого продать. А я когда узнал и длину, что они больше метра, у меня что-то прям такое, что там зачем мне такое длинное ружье, что я с ним типа буду делать и в Таиланде, и во Владивостоке. Думаю, не, думаю, это перебор. Говорю, не надо, говорю, я не хочу потом обрезать ружье, я что-нибудь придумаю. И, короче, придумал. Я, короче, пошел в магазин, купил эспандер. Ну, такой, знаешь, это с резинами, короче. Далее. Буквально проезжали в лесу, я тут же пошел, выломал бамбуковую палку, примотал к нему наконечник от остроги и сделал себе, ну, с другого конца эту резинку. У меня получилась отличная гавайка.
Слинг у тебя получился. А что да, за наконечник ты примотал? Одинарник, что ли?
Нет, ну там от той, ну, которую я брал с собой с Владивостока, ну там слинг, он там был 4-зуб.
А, понятно.
В одной плоскости, да. Вот, соответственно, что? Получилось так, что потом нырял на Косамет. Я видел рыб. Была бы у меня эта 75-ка, я бы их взял. То есть, ну, там можно было стрелять. Но с этого слинга я пытаюсь, короче. А он, понимаешь, у него палка, она все-таки легкая. Я потом утяжелял, чтобы она, ну, летела более-менее. Но когда утяжеляешь там чем-нибудь, она уже начинает себя по-другому вести. Ну, в общем, в итоге я в рыбу попадал, но она не пробивалась. Кстати, там рыбы, они как-то более жить хотят. Они, что ли, такие более плотные какие-то. Ну, их, ну, если наша, она пробивается, рыба, то попадаешь, отскакивает. Вот. И в итоге я вот так вот днем, то есть без вариантов я не мог рыбу добыть. Зато ночью я спокойно выходил, и рыбы, ну, до килограмма они были мои. И там, в принципе, был безлимит по рыбе. Сколько надо было. А знаешь, я, короче, я это... Вот фугу я увидел сразу, они там... Я сразу понял, что это плохая рыба, короче. А всех остальных я всех, кого видел, там, стрелял, а потом просто приносил и говорю, это можно есть? Ну, там, тайком в отель. Они говорят, да, это можно, там все это можно есть, короче.
Я говорю, там, в общем-то, и действительно, я вот не могу вспомнить особо, чтобы какая-то рыба там была несъедобная. Там даже такие рыбы, как попугаи, вот, которые слишком яркой расцветки такой, которые по привычке воспринимаются как что-то несъедобное, на деле оказываются очень даже вкусными и питательными. Вот.
Да, я поэтому не запарился. Я приносил вот там всякие каракатицы, там всякие, ну, остальные я такой, да, там даже молчу. Вот. То есть все оно было, но только ночью. Днем никак. И, кстати, я тебе хочу сказать, что в районе вот Касамита я один раз понырял днем. Я уже подумал, что ну его нафиг нырять днем. Когда ты понимаешь, там на пятнашку нырнул, а тут над тобой моторки одна за одной, а там у меня буи, они прям по бую проходят.
Да, это очень опасно, кстати, да. Там народ совершенно не знаком с такими людьми, как охотники, ну, или им все равно просто. Лучше не стоит, конечно, рисковать в таких местах, где много туристов.
А ночью я там пошел, я на буй повесил один фонарик, вот он, сразу там яркое пятно, там, ну там в воде засветка, меня издалека видят, тем более там мало кто ночью. И спокойно ныряешь, то есть вообще просто отдыхаешь. Я потом сказал, днем только вот вблизи берега и где-то там еще, вот, а ночью вот уже это, уже можно спокойно нырять за рыбой. Ну, скажу честно, то побережье, оно не для подводной охоты, то, которое с берега. Там слишком, слишком мутная вода. Большие приливы, мелко и мутно. Только остаются острова, но и там тоже не везде. Очень ограниченные места, где можно вот так вот понырять. Вот. А, ну и самое-то интересное, мне потом, оказывается, жена случайно взяла и застраховала багаж, короче. Мне вернули $20 за килограмм утерянного веса, вот там 3 килограмма эта палка получилась. То есть ну, $60 стандартно мне заплатил Аэрофлот, короче.
Угу, ну вот.
Вот, да.
И в итоге у тебя появилась камера GoPro.
И €500, да, мне заплатила это, ну, страховая компания сразу же сходу.
Ну, отлично, видишь.
Да, мне понравилось, короче.
Можно еще раз так ехать, да?
Да, мне потом теща говорит, слушай, Никита, так ты потом бери любую палку и просто тупо теряй где-нибудь. И будет вообще четко, да, €500.
Когда специально захочешь потерять, то не получится.
Да. Я, кстати, тоже ей так и сказал, да, это, я говорю, было случайно, а вот специально, ну, никак не получится.
Ну, хорошо. Какие планы у тебя теперь на будущее? Куда ты хочешь съездить или, может быть, мечтаешь подстрелить какую-то рыбу у себя? О чем мечтаешь?
Ну, я хочу сказать, что если я взял уже 105-ку арбалет, то надо уже стрелять лакедру. Но, так сказать, здесь есть проблема с катером, но это, я так думаю, решаемо. Да, и я считаю, что нельзя сразу гнаться, ну, за всем и сразу. То есть надо ко всему приходить постепенно. То есть, допустим, то есть не стрельнешь сейчас, ты стрельнешь, но потом, попозже это будет осознанно. Потому что, допустим, своего первого темного окуня я взял в позапрошлом году, и это было такое, это была такая трудовая рыба, это вообще просто там нечто, вот я ее добыл. В прошлом году я уже брал, уже гарантированно везде, всюду, даже где мне казалось, что и нету, вот я их брал, просто брал. Соответственно, я же просто понял, где, как, что искать, и, соответственно, ну, идет развитие. Я так думаю, в следующем году уже будет еще круче, еще лучше. Ну и тем более я вот много путешествую по Приморью. Много путешествую по Приморью. У меня подготовленная машина на больших колесах со шнорхелем, микроавтобус. Там у меня снаряга лежит там. Ну я просто не вынимаю оттуда. Она все постоянно там лежит. Там стулья, столы, короче. Ну весь походный шмурдяк. То есть мне собраться куда-нибудь, это буквально вот там. Взял в магазин, заехал, купил продуктов и поехал. Вот, соответственно, я много путешествую по Приморью и уже все побережье изъездил. Ну и в планах также на следующий год все продолжать ездить. Вот, а с другой стороны, мы в этом году, меня друзья несколько раз приглашали, ну, на катере на острова. И мы так что-то сошлись во мнении, что мы вот выехали с ночевкой на острова, а это не хуже, чем Таиланд. То есть так шикарно отдохнули, поехали.
Ну, у тебя, да, видео очень позитивное. Действительно, посмотришь и понимаешь, что действительно вам-то было очень клево. И природа безумно красивая, и рыба, и здорово, действительно, классно.
Да, а с другой стороны, если захотелось, допустим, прозрачности хорошей, ну и шикарной, то это, опять же, посадил друзей в микроавтобус свой, и 200 километров, и мы уже под Находкой. А там всегда отличная, хорошая видимость, и вот уже ныряешь в свое удовольствие. И то есть буквально, опять же, на выходные, ну, мы туда ездили на один день. То есть утром рано выезжали, вечером поздно приезжали. Отныряешься, ты приехал буквально один день, довольный, счастливый. Следующий день с семьей провел, всем хорошо.
Ну что?
В Приморье, да, можно вот, ну, найти места, где понырять и не хуже, чем в Таиланде. Ну да, нету, конечно, там здоровых рыб, да, мне кажется, оно, мне и такие рыбы, они очень вкусные и нравятся.
Согласен с тобой. Ну смотри, в принципе, мы обсудили все вопросы, которые были запланированы на это интервью, но кое-что у нас осталось с тобой за рамками. Мы уже во временной наш лимит не попадаем, а поговорить об этих вещах хочется. Осталось у нас с тобой за рамками рассказ о побережье Приморья и о поездках, а также о том, что является идеальной машиной подвоха. Ну и о тебе самом мы тоже тебя не расспросили. И тоже это было бы интересно все обсудить. Поэтому давай так. Сегодняшнюю программу мы заканчиваем. Вот. А в следующем выпуске поговорим с тобой об вот этих вот вопросах. То есть ты расскажешь о том, как ты путешествуешь, как ты ездишь по Приморью, расскажешь свои рекомендации об идеальной машине подвоха, ну и о себе, то, о чем мы не успели обсудить в этой программе. Окей?
Да, хорошо, без проблем.
Договорились. Ну что ж, тогда на сегодня все. Уважаемые друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто нас сегодня слушал. У нас в эфире был подводный охотник и автор подводного видео из Владивостока Никита Орлов. Задавайте Никите свои вопросы в комментариях к этому выпуску. Никита, я надеюсь, на них ответит. Ну и ждем его в нашем эфире в следующий раз с рассказом о побережье Приморья. Никита, спасибо тебе, что уделил время. А также я с нетерпением жду всегда твоих новых видео у нас на форуме и в видеоблогах. Они всегда радуют и мне очень нравятся. Так что снимай дальше, у тебя это здорово получается.
Все хорошо, спасибо. До свидания.
Спасибо всем и до следующих встреч. Пока.